Добрый день, уважаемые инвесторы, рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков. Начинаем наш Финам Митап по теме налогообложения в 2022 году. Ответы на актуальные вопросы. Сегодня разберем достаточно большой пул вопросов от того, какие налоговые вычеты и льготы действуют в 2022 году, как отчитываются о налогах валютные резиденты России и так далее. И как можно оптимизировать в том числе налоги. Вот, пишите ваши вопросы, разберем эти все аспекты налогообложения с нашими прекрасными экспертами и специалистами. Так, у нас сегодня Анастасия Чернова, специалист по налогообложению сервиса «Налогия», Мария Ткачева, старший менеджер B1, Анна Савон, директор практики по оказанию услуг частным клиентам B1. Дарья Каменская, старший юрист, практики, международное право и налоги. Лемчик, Крупский и партнеры. Надежда Трофимова, юрист B1. И Константин Ибрагимов, старший юрист B1. Так что у нас сегодня собрались юристы, специалисты по налогам и наши замечательнейшие инвесторы. Всех рад приветствовать, уважаемые коллеги. И у меня сразу... Первый вопрос. Что у нас в налогах происходит? Что-то меняется вообще для обычного инвестора, который инвестирует в российские активы, в иностранные ценные бумаги? Вообще что-то кардинально меняется? Или мы живем все так же в тех же самых условиях? Коллеги?
Коллеги, давайте начну. У нас действительно в связи с последними февральскими событиями существенные изменения произошли в части как налогового администрирования, так и валютного регулирования. Всем известно большое количество операций, которые попали у нас под ограничения в части валютного регулирования. Это все вопросы, связанные с изначальным вообще зачислением денежных средств на иностранные счета. Это вопросы, связанные с выдачей займов. Это вопросы, связанные с проведением сделок с ценными бумагами, проведением сделок с долями российских организаций, сделки, связанные с увеличением и вкладом в капитал иностранных юридических лиц. Все вот эти вот сделки у нас подверглись достаточно серьезным ограничениям, изначально вообще полному запрету, потом постепенно, начиная с марта-апреля месяца, у нас поэтапно вводились определенные льготы, в частности, в части возможности осуществления тех или иных операций, либо их осуществления с разрешение специальной правительственной комиссии, созданной для указанных целей. И кроме того, налоговое законодательство также претерпело ряд изменений. Мы можем наблюдать тенденцию по либерализации налогового законодательства в части наложения моратория на определенные виды ответственности. Речь идет о материальной выгоде для физических лиц, которая не применяется на определенный период времени. Это, например, также ответственность в части правил ОКИК и юридических лиц, да, то есть у нас не применяется ответственность в части непредоставления финансовой отчетности иностранной компании, как вместе с уведомлением ОКИК, так и по запросу налоговых органов. Мы видим либерализацию налогового законодательства в части безналогового перевода активов с иностранных компаний на физических лиц. Это пункт 60.2 статьи 217, и мы, безусловно, наблюдаем либерализацию в части возможности прощение задолженности для российского юридического лица, кредитором которого выступает иностранная компания. Я думаю, что поподробнее сможем остановиться сейчас, пообщаться на тему тех вот этих вот изменений валютных и налоговых. Будем рады подсказать.
Спасибо. Так, ну а что же у нас с точки зрения валютного законодательства? Там же вроде бы нам обещают полнейшую либерализацию. Можно, вот насколько я знаю, послабления присутствуют? Нет, да?
Да, коллеги, добрый день. Что касается валютных каких-то нововведений, да, начнем, наверное, так общими какими-то пунктами расскажу, какие появились ограничения за последние там полгода, даже, может быть, больше уже, чем полгода. из такого, значит, общего у нас есть запрет на вывоз наличной валюты в размере выше 10 тысяч долларов США. Также в течение месяца граждане не могут переводить со своего счета в российских банках на свои или чужие зарубежные счета более миллиона долларов, ну или, соответственно, эквивалент в другой валюте. Кроме этого, в течение также месяца, да, то есть вот последние два ограничения, это только в течение месяца, то есть каждый месяц обновляется, да, этот лимит, так сказать. Нельзя перевести себе или другому человеку более 10 тысяч долларов США без открытия счета, ну это, например, там, такие сервисы, как «Золотая корона», условно. Однако, например, насчет резидента в иностранном банке от нерезидента может быть зачислена в валюте заработная плата, доходы за аренду, плата за аренду, купоны, дивиденды, какие-то другие процентные платежи по ценным бумагам. Но здесь, конечно, стоит помнить о введенных и там еще в марте, да, и продолжающих действовать сейчас ограничениях по, например, снятию валюты, так как у нас нельзя снимать наличную валюту со счетов, открытых после 9 марта 2022 года. А что касается счетов, которые были открыты, да, если вы успели открыть до 9 марта, они у вас были, то можно снять не более 10 тысяч долларов США. И это ограничение, оно все еще продолжает действовать. То есть если вы уже воспользовались таким правом, да, и сняли 10 тысяч долларов США, то, к сожалению, больше пока снятие валюты не представляется возможным. Можно снять в рублях, например, остатки. При этом было сделано послабление, там банки, появилась возможность продавать гражданам валюту, доллары США и евро, вот касаемо этих валют, но только ту, которая поступила в банки после 9 апреля 2022 года. То есть тут всегда нужно узнавать, да, в банке, есть у них валюта, которая поступила после этой даты, нет у них валюты, то есть получится или не получится ее приобрести в случае необходимости. Также из таких ограничений у нас компания-резидент или индивидуальный предприниматель-резидент могут получить со своего счета в банке, это касается таких валют, как доллары США, фунты стерлингов, японские иены или евро, только в пределах эквивалента в 5000 долларов США за тоже весь период действия ограничений. При этом изначально ограничения были введены до 9 сентября, сейчас они продлены до 9 марта 2023 года, и если вы до 9 сентября, да, такая компания или индивидуальный предприниматель уже снимали сумму в эквиваленте 5000 долларов США, им дали право еще раз снять соответствующую сумму, так как, ну, ограничения изначально были установлены на более короткий срок. Соответственно, при этом, если вы получаете какие-то валютные переводы наличными, то их можно, используя валютные переводы, то наличными их можно получить только в рублях по курсу, установленному банком. Это вот из таких, наверное, общий, да, такой обзор введенных ограничений за последнее время, ограничений, их послаблений, потому что несколько раз там менялись и суммы, которые можно вывозить, там, снимать и так далее. Это вот то, что существует на данный момент, конечно. Ситуация может меняться, нужно обязательно это отслеживать, эти изменения. Что касается каких-то общих вопросов, касающихся валютного контроля, да, необходимо помнить, что если вы являетесь валютным резидентом и также налоговым резидентом, да, это немножко разные у нас понятие, то вы обязательно обязаны уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии счетов, вкладов, об измене их реквизитов, если вы их открываете, ну или они уже были открыты, вы их закрываете в зарубежных банках или у зарубежных брокеров. При этом нужно также, собственно, отчитываться о движении денег по счету за нарушение такого порядка. У нас установлена административная ответственность там за разные нарушения, различный размер штрафов. Их все практически за валютные нарушения. Ответственность можно посмотреть в статье 15.25 КАП. Там она довольно обширная. Каждый пункт подразумевает разные виды нарушений. Да, опять же, нужно быть в курсе, да, чтобы вот не выйти за рамки установленного регулирования валютном контроле, не нарушить это. Что касается некоторых там, позитивных, да, моментов, ну, вот кроме того, что, я говорю, были введены некоторые послабления по сумме переводов, например, у нас также с июня отменено правило об обязательной продаже выручки в иностранной валюте. Да, изначально мы помним, ее ввели обязательную продажу в размере 80%. Сейчас вот на данный момент, да, такое ограничение, оно снято. Кроме того, также вот одним из таких интересных моментов, буквально вот совсем недавно, в августе, было введено послабление. Расскажу сначала о самом правиле. Да, у нас есть в законе о валютном регулировании и валютном контроле правило о репатриации валюты. То есть если вы заключаете договоры с иностранными контрагентами, то если вы уплачиваете им деньги, да, за какие-то, допустим, товары, услуги, вы обязаны либо получить здесь, в России, эти товары, услуги, либо потребовать возврата денежных средств от иностранного контрагента и обязательно получить здесь эти денежные средства. Ну, то же самое, если вы поставляете какие-то товары, собственно, вы обязаны либо, чтобы вам контрагент оплатил, и деньги обязательно пришли в Россию в на счет в уполномоченном банке, либо потребовать, обеспечить возврат поставленных товаров от иностранного контрагента. И, конечно, у нас в феврале, да, со всеми этими событиями возникло очень много проблем у резидентов, потому что были наложены санкции, были наложены ограничения на переводы денежных средств. Контрагенты говорили, что у нас банк не пропускает переводы в Россию, там, да, мы не можем это сделать. Появились проблемы с логистикой, то есть оплаченные товары, они просто застревали вот где-то на границах, где-то в других странах, и было практически невозможно получить ни деньги, ни товары, а за это нарушение у нас установлена как административная, так и уголовная ответственность. И вот в августе был принят указ президента номер 529, который фактически отменил это правило. Там написано, что теперь резиденты, они не обязаны соблюдать правила о репатриации. И сейчас, ну, как мы это видим, да, получается, что вот есть такое послабление, которое действительно позволяет резидентам, которые, может быть, даже предприняли все меры, да, уже для получения этих денег, их не получили, они теперь не находятся под риском вот этой административной или даже уголовной ответственности. Это вот из такого, что, опять же, с чем часто сталкиваются наши там клиенты, да, с такими вопросами, из того, что сейчас очень интересно и хорошо стало. Ну, наверное, из основного это все. Я бы, конечно, хотела отметить, да, что регулирование, как я уже говорила, оно меняется просто там с какой-то космической скоростью, и всегда нужно отслеживать вот на сегодняшний день, да, какие конкретно введены ограничения, отменены ограничения. Есть интернет-приемная на сайте Центрального банка, которая отвечает, там уже есть целый пул вопросов, на которые даны ответы, и всегда можно задать еще и уточнить какую-то конкретно вашу ситуацию, которая вас интересует, чтобы вот в большей степени избежать какого-то риска ответственности. Ну и также, если все-таки касается каких-то операций, там, проводимых вот с иностранными контрагентами через уполномоченные банки, да, мы также всегда рекомендуем уточнять у уполномоченного банка, там, какие правила сейчас есть там, для конкретной операции, какие есть, может быть, риски, да, какие есть основания для привлечения к ответственности. Поэтому рекомендуем вам всегда быть в курсе и желаем, чтобы никогда не было оснований для привлечения вас к тому или иному виду ответственности. Спасибо.
Надежда, спасибо большое. Да, но подождите, у меня сразу возникло несколько вопросов. Вот вопрос первого характера. Вы напомнили нам по поводу того, что, открывая счета банковские и брокерские, необходимо Центральный банк ставить в известность, правильно? Вот. Да. А вопрос такой, если открывается сейчас счет в банки или брокеры недружественной юрисдикции, вот, соответственно, откуда узнают? Обмен данными-то, насколько я понимаю, сейчас прекратился?
обмен прекратился, да, но мы всегда понимаем, что, во-первых, у нас налоговые органы, они могут прийти просто с какой-то там рутинной проверкой, да, и они могут в ходе вот этой рутинной проверки даже по каким-то налоговым вопросам выявить факты наличие каких-то счетов, да, наличие движения по каким-то счетам, и это никак не помешает им привлечь вас к ответственности, несмотря на то, что они пришли по одному вопросу проверять, а выявили нарушение фактически в другом. Поэтому, опять же, там, сегодня, может быть, у нас там нет обмена информацией, завтра она есть, мы всегда нужно, в общем-то, быть, скажем так, начеку. Всегда нужно учитывать, да, существующее регулирование, не допускать рисков его нарушения.
Спасибо. Да, Анна, присоединяйтесь. У нас открытый диалог. Да.
Спасибо, огромное, Ярослав. Я буквально пару слов к комментариям Надежды добавлю. Да, то, что действительно у нас, если говорить о том, как налоговые органы узнают, может быть, вот этот вот инструмент, наиболее очевидный обмен информацией, он сейчас либо станет недоступен, ну, соответственно, по крайней мере, в каком-то объеме. Но вот несмотря на то, что у нас действительно есть ограничения вот эти по новым указам, у нас сейчас есть еще и валютное регулирование в его классическом виде, которое продолжает действовать. Да? И тогда там та радость, скажем, которая у нас как у инвесторов может присутствовать, что там типа никто ничего не узнает, это, конечно, хорошо. С другой стороны, фактически, наверное, там все те зачисления, которые будут производиться по таким счетам, они формально станут невозможными с точки зрения валютного регулирования. То есть подавляющее большинство зачислений от нерезидентов, тогда напрямую на иностранный счет, оно будет нарушением валютного законодательства. И будет, конечно, уже не под те страшные штрафы 75-100%, да, соответственно, попадать, но тем не менее 20-40% при выявлении такого ограничения, в случае, если это в пределах срока давности привлечения к ответственности случится, да, заплатить придется. Поэтому вот здесь, ну, такая, скажем, если и радость, то крайне такая информированная должна быть, чтобы понимать, на что ты идешь, оперируя таким счетом.
Насколько я помню, срок давности в налогах – это вопрос растяжимый, так скажем.
И в налогах, и в валютке. Но в валютке здесь 2 года, да, с момента совершения такого нарушения. Но 2 года сейчас – это целая жизнь.
Да, спасибо. Так, вот вопросы, наверное, валютного налогового регулирования вот именно для физиков меня очень сильно волнует. Но мы немножечко, опять же, чтобы не вдаваться уж совсем глубоко. Давайте немножко расширим. По поводу нововведений, потенциальных нововведений. У нас, насколько я слышал, да, и опять же, потенциально могут произойти изменения с точки зрения ИИСа 3. Ну вот, правда, Минфин сегодня там прокомментировал, что не собирается увеличивать, либо как-то изменять налоговые вычеты по ИИСа. У нас в этом отношении вообще какие новации есть? Что-то ожидается, какие-то интересные моменты присутствуют?
Давайте, пожалуй, я, наверное, попробую прокомментировать касательно вот льгот, которые предусмотрены по ценным бумагам, по операциям с ценными бумагами. Касательно ИИСа идут обсуждения, ну, в принципе, они уже давно идут касательно увеличения возможности вычета по сумме взносов, которая сейчас составляет 400 тысяч в год, потому что эта сумма, в принципе, уже не рассматривается как достаточно большой. Это ИИС был первого типа, и также идет обсуждение касательно более долгосрочного ИИСа, продления срока открытия и действия этого ИИСа до 10 лет и расширение тех активов, которые можно было бы с этим ИИСом связать. Кроме того, также рассматриваются возможность льготы по освобождению от налогообложения доходов от операций с ценными бумагами высокотехнологичных инновационных компаний, которые вот сейчас предусмотрены при владении данными акциями один год. Но есть определенные критерии для того, чтобы акции, чтобы компания попадала в список таких высокотехнологичных инновационных компаний. И по некоторым критериям многие компании не проходят, и поэтому инвесторы не могут воспользоваться данной льготой. Идет вот обсуждение касательно того, чтобы изменить эти критерии для того, чтобы больше инвесторов могло бы получить право на освобождение от налога при операции с такими акциями, и это могло бы как бы повысить привлекательность данных активов для инвесторов.
Угу. Спасибо. Так,
позвольте еще небольшой комментарий по предыдущему, скажем так, предыдущей дискуссии в части отсутствия автоматического обмена, да, его прекращения со странами. Такой, знаете, достаточно спорный, дискуссионный вопрос, потому что мы на сегодняшний день такое достаточно явное желание выразили всего лишь три юрисдикции. Это у нас Германия, Латвия и Швейцария. Понятно, что на уровне слухов мир полнится, да, там, различными слухами, но три юрисдикции такое желание выразили. Сегодня утром как раз была информация о том, что Швейцария прям уже действительно серьезно намерена этот автообмен прекратить, можно сказать, уже прекратила и даже объявила, что сентябрьской передачи данных в этом периоде за 2021 год, соответственно, не будет. Вот. Но в части автообмена интересная информация следующая. Только вот сегодня как раз по налогоплательщику ездила в налоговые органы, пришло письмо счастья злободневное. И я могу сказать так, что вот по моему опыту налоговая помнит все. И если налогоплательщик, да, особенно если налогоплательщик, который более 183 дней здесь проживает, когда-то там год, два, три назад либо уведомил сам, либо, допустим, там, пока еще есть автообмен, эта информация пришла, то все это прекрасно сохраняется в базах налоговых органов, и в дальнейшем запросы просто будут идти уже в рамках обновления информации непосредственно самого налогоплательщика, собственно, а что у него с этим счетом, какова его судьба и какие зачисления. Поэтому думаю, что, несмотря на автообмен, по всем старым счетам эта информация будет продолжать запрашиваться налоговыми органами, просто уже, скажем так, в ручном формате.
Спасибо, спасибо. Да, ну, хотелось, да, разъяснить этот момент. Важно осознавать риски, связанные с данным аспектом. Ну, вот я слышал еще тоже мнение, что если в какой-то момент все восстановится, то, опять же, и информация новая потянется с тех или иных юрисдикций, это приведет к достаточно существенным последствиям для таких лиц. Так, давайте далее. Я все-таки давайте немножко по ИИСам и потенциальным возможностям индивидуальных инвестиционных счетов. Хотелось бы немножко разобраться. Вот есть вопросы, если у меня есть ИИС, которому уже больше 3 лет, я не хочу его закрывать и буду проводить какие-то сделки на нем, при этом, то при смене резидентства могу я его оставить в России и продолжать работать на нем? И какие налоги я тогда буду платить или ничего не буду платить, так как счету более 3 лет? Коллеги, кто готов...
Позвольте, я прокомментирую этот вопрос, просто не могу найти, где руку поднять. Касательно ИИС, данный вид счета предусмотрен технически для налоговых резидентов. То есть при смене налогового резидентства физлицо теряет право на те льготы, которые предоставляет ИИС. На практике многое зависит от брокера. То есть есть брокеры, которые каждый год запрашивают подтверждение у клиента касательно его статуса налогового резидентства. Кому-то достаточно просто некого заявления, кто-то требует также расчет дней, копию паспорта, то есть более относится серьезно к этому статусу. Если клиент не может подтвердить свой статус, то тогда брокер ему закрывает индивидуальный инвестиционный счет, причем его доходы будут облагаться тогда по ставке 30%. Есть брокеры, которые запрашивают подтверждение статуса налогового резидентства только на дату вывода средств или на дату закрытия, прекращения договора. И в этот момент, если клиент не может подтвердить, что он налоговый резидент и имеет право на льготу, то тогда с его доходов будет удержан налог по нерезидентской ставке, повышенный 30%.
Спасибо большое, спасибо. Да, я просто вижу, да, нашу ленту, и у меня много тут вопросов у нас достаточно интересных, просто их немножко осмыслить, опять же, надо. Спрашивают, подскажите, НАИС, налог с дивидендов удерживается сразу при получении дохода? Ну, имеется в виду дивиденды. Если дивиденды переводятся на брокерский счет, я так понимаю.
Ну, обычно... Да, обычно все-таки дивиденды выплачиваются на брокерский счет, и при выплате на брокерский счет, да, брокер удерживает налог сразу, если это у нас дивиденды российских компаний. Если же это у нас дивиденды на акции иностранных компаний, то здесь брокер не будет являться налоговым агентом, и в этом случае у налогоплательщика есть обязанность самому подать налоговую декларацию, если он налоговый резидент, и отчитаться по этому доходу, уплатить налог по декларации.
Отлично. Коллеги, кстати, подскажите, а что у нас с вопросом, связанным с покупкой валюты и налог на прибыль с покупки валюты, покупка-продажа валюты? Вообще вопрос меня вот тоже интересует. Вот если я на брокерском счете купил валюту, потом продал, получил некую прибыль, удержится ли с меня налог, или я должен сам бежать, отчитываться, и вообще есть ли такая практика?
Да, коллеги, здравствуйте. Можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что как таковой обязанности декларировать валюту нет, но мы понимаем, что валюта приравнивается к иному имуществу, это также позиция нашей компании, многие не отчитываются по валюте, когда ее продают, но в последнее время очень многие, наоборот, ее декларируют. И когда вы продаете иностранную валюту, у вас освобождается, у вас получается доход как от продажи нового имущества, если она в собственности более 3 лет, конечно же, ее декларировать не нужно, но если менее, мы обязаны ее задекларировать как доход и можем применить расходы. Расходы здесь есть варианты. Либо вы приобретаете эту валюту, и доходы по приобретению могут оптимизировать налогооблагаемую базу. Либо вы можете продавать ценные бумаги иностранные, и, соответственно, у вас освобождаются доллары, которые также можно учесть как расходы, расходную часть. И могу сказать, что если есть необходимость показать свой доход, то именно этот доход может быть важным и полезным для физического лица.
А если задачи показать доход нету?
Как правило, налоговая инспекция сейчас не выставляет требования по обязанности задекларировать такие доходы. По крайней мере, в нашей практике пока такого нет.
А когда будет, есть какие-то наметки в этом отношении?
Пока я не могу прокомментировать, я точно не скажу.
Спасибо, спасибо. Да, вот здесь опять же спрашивают, как платить налоги на прибыль с продажи долларов, если доллары куплены несколько лет назад, на них куплены акции, получены дивиденды в долларах, акции проданы, а потом проданы доллары. Да, ну то есть имеется в виду, что физическое лицо на брокерский счет купило доллары, на эти доллары купило акции, на акции были получены дивиденды, опять же, да, далее акции были проданы за доллары, доллары поступили на брокерский счет, потом, соответственно, доллары были проданы и с брокерского счета были выведены рубли. Здесь помимо того, что брокер, являясь налоговым агентом, что-то надо еще уплачивать?
Если позволите, здесь на самом деле, вот как тоже коллеги сказали, есть очевидные обязательства, да, и очевидные налоговые последствия. Это как раз то, что связано с получением дивидендов и с продажей ценных бумаг. Да? И здесь действительно, в случае, если мы говорим о российских бумагах, да, соответственно, или о том, о тех операциях, которые совершены через российского брокера, здесь он выступит налоговым агентом, и, соответственно, дополнительных каких-то обязанностей возникнуть не должно. Да? В случае, если мы говорим про покупку-продажу валюты, то здесь действительно, наверное, консервативные инвесторы могут захотеть отчитаться о таких операциях. Я, правда, наверное, за всю свою практику видела такое желание, скажем, задекларировать доход от купли-продажи валюты один раз. Вот, это была такая гигантская декларация на многих страницах, да, когда действительно там через лицо постаралась свою налоговую базу от купли-продажи валюты задекларировать и заплатить налог. Да. Вот, действительно, поддержки пока массовой среди налоговых органов мы не видим, да, о том, чтобы они хотели получить налоги с такого дохода. Вот. Но здесь, наверное, брокеры фактически в этом плане защищены тем, что по операциям, соответственно, продажи имущества, которое принадлежит физлицу, например, собственности физик, должен самостоятельно отчитаться. Да? Поэтому здесь все от уровня консервативного конкретного инвестора. Ну, или от того, когда у нас введут специальное регулирование для этих операций.
Спасибо большое, спасибо. А вот еще один вопрос, близкий по тематике. Сейчас, как вы знаете, идет расконвертация депозитарных расписок. И наш слушатель спрашивает, что были куплены несколько лет назад депозитарные расписки «Газпрома». Соответственно, чтобы сохранить возможность льготы, налоговой льготы, не платить налог на прибыль, вот владея три года, при расконвертации будет ли, так скажем, вот прерывание, да, и необходимо будет после зачисления акций вместо депозитарных расписок на брокерский счет снова ждать 3 года, чтобы не платить налог на прибыль, или срок продолжится с покупки АДРов?
Давайте я попробую прокомментировать. Действительно, есть такая льгота, про 3-летняя льгота, это инвестиционный вычет, который можно было бы применить. Но здесь вопрос в том, что нужно непрерывно владеть акциями эти 3 года. И в кодексе прямо не прописано случай расконвертации депозитарных расписок, будет ли срок владения депозитарными расписками учитываться в качестве срока владения акциями. Поэтому здесь есть риск, что налоговая может занять позицию считать срок владения отдельно расписками, отдельно акциями, как разными ценными бумагами, и в этом случае придется также провладеть 3 года еще акциями, чтобы получить право на инвестиционный вычет. Возможно, конечно, построить логику, что, в принципе, депозитарные расписки, они подтверждают как раз право собственности на акции, однако вот здесь есть риск, что налоговая с этим может не согласиться.
Угу. Спасибо большое, спасибо. Так, вопросов, да, я смотрю, мне еще больше начинают потихонечку подсыпаться вопросы, связанные с теми или иными аспектами, связанными вот с теми остановками торгов, расконвертациями и так далее и тому подобное. Я обращу ваше внимание, коллеги, наши слушатели, да, что можно будет проконсультироваться в любом случае у специалистов, которые у нас сегодня в трансляции. Но мне хотелось бы еще немножко пару тем затронуть сегодня. По поводу прогрессивной шкалы налогообложения, коллеги, кто что-нибудь скажет в этом отношении? У нас же фактически мы к ней перешли, да, то есть у нас сейчас есть разница в исчислении налогов для тех, у кого много денег, у кого немного денег. Как эта ситуация сейчас трансформируется, не трансформируется, что-то будет в ближайшем будущем? Анастасия, может, вы?
Да, я хотела как раз прокомментировать прогрессивную ставку, да, мы понимаем, что до этого у нас был налог на доходы физических лиц по постоянной ставке 13%, и сейчас у нас дополнили ее прогрессивная ставка 15% на доходы, которые превышают 5 миллионов рублей. Каких-либо изменений, самые главные изменения, конечно же, здесь нужно понимать, что при получении льготы, такой льготы, как ИИС по типу А, либо убытки прошлых лет, если мы декларируем, то если мы платим налог по ставке 15%, то и вернуть мы можем также эти 13%. То есть вычеты у нас применяются как раз к этой ставке. Также, если у вас эти доходы, допустим, не как финансовый результат, не от деятельности инвестиционной, а от заработной платы по трудовым договорам, по договорам гражданско-правового характера, также все вычеты могут применяться и возвращаться более, ну, то есть в большем проценте. Если раньше мы возвращали 52 тысячи по ИИС, то сейчас мы можем вернуть 60 тысяч по ИИС. Это, конечно, положительный момент в прогрессивной ставке. И один из важных моментов, что доходы, которые удерживают, могут быть получены не у одного работодателя либо брокера, а у нескольких. И если у вас по доходам был получен налог меньше 5 миллионов рублей, и вы заплатите 13%, то по итогу года все налоговые агенты, будь то брокеры, либо работодатели, они отчитываются в контролирующие органы, налоговую инспекцию. Эта информация объединяется, и здесь уже по совокупному доходу также высчитывается прогрессивная ставка. То есть если все доходы в совокупности превысят 5 миллионов рублей, то вам необходимо будет доплатить 2%, то есть те 2% вам выставит налоговая инспекция по уведомлению и пришлет вместе с общими налогами. Налогами на имущество, земельные налоги, и срок уплаты этих 2% будет датироваться 1 декабря года следующего за тем, когда вы получили данный доход. Но есть момент. Если несколько справок учесть в декларации, допустим, две справки с суммой 3 миллиона рублей, то этот срок сокращается до 15 июля, потому что все доходы, которые вы должны заплатить и декларируете самостоятельно, имеют срок, ну, то есть сама декларация до 30 апреля года следующего, когда вы подаете отчетность, а налог до 15 июля. И бывают моменты, когда мы декларируем убытки прошлых лет, и справки, внося все справки, получается, что декларация была подана в сентябре, налог по своей логике нужно уплатить в декабре, и у него не возникает, у налогоплательщика не возникает штрафных санкций. Но так как он декларирует убытки прошлых лет, то дополнительные 5% идут до 15 июля. Хотела бы тоже обратить на это внимание. И если вы декларируете убытки прошлых лет и у вас большой доход, то сделать это в первой половине года.
Спасибо большое. Спрашивают, какой срок давности по декларированию убытков прошлых лет?
Можно я тоже тогда продолжу? Убытки прошлых лет мы можем задекларировать за 10 последних периодов, то есть за 10 лет можно взять убытки и включить их в декларацию текущего года. Соответственно, декларацию можно подать за 3 предыдущих года, то есть доходы должны быть за 3 предыдущих года, а убытки могут быть за 10 лет. Для того, чтобы задекларировать убытки, необходимо заполнить декларацию 3 НДФЛ и приложить справку об убытках, которая отражает, соответственно, эту информацию.
А вот убытки, полученные по индивидуальному инвестиционному счету, их можно будет сальдировать только после закрытия ИИСа или вообще невозможно будет как-то сальдировать там и предъявлять и так далее? Коллеги, есть, я, конечно...
А касательно индивидуального инвестиционного счета, по нему расчет налоговой базы происходит отдельно от тех операций, которые мы осуществляем по другим брокерским счетам. В этой связи налоговый кодекс не предусматривает возможность сальдирования финансовых результатов и убытков по разным типам счетов. Вот. Но если у нас несколько обычных брокерских счетов у разных брокеров, по одному получается убыток, по другому прибыль, то, в принципе, их можно по декларации будет слить в один котел, и таким образом это повлияет на налоговую базу и налоговые обязательства. Также, если у налогоплательщика есть иностранный брокерский счет, то по нему иностранный брокер не является налоговым агентом, то есть российские налоги с него не удерживаются. Если налогоплательщик подписчик налогового резидента России, то есть провел в России 183 дня в календарном году, то ему потребуется эти доходы отразить в своей персональной налоговой декларации, рассчитать по ним доход, налоговую базу, указать сумму расходов и заплатить налог самостоятельно по декларации. Что касается вычета убытков прошлых лет, я хотела бы добавить, что убытки переносятся только по обращающимся ценным бумагам и по обращающимся производным финансовым инструментам. Если у нас был убыток по необращающимся ценным бумагам, то он просто сгорает. Вот, и в год, когда мы берем этот вычет убытков прошлых лет, налогоплательщик должен быть налоговым резидентом. Применить вычет убытков прошлых лет можно только путем подачи налоговой декларации. Через брокера это делать нельзя.
Спасибо большое, спасибо. Так, ну что же, в рамках нашей беседы, да, я, конечно, понимаю, что с нашими слушателями мы сейчас будем все больше и больше играть в игру, да, знатоки против зрителей. Я, конечно, понимаю, что, да, иногда вопросы бывают даже очень-очень сложными. Ну, я, конечно, понимаю, что если вы обращаетесь напрямую, да, за консультациями, вам, конечно, помогут. Но в прямом эфире мы сейчас, да, прям очень, на мой взгляд, создаем прецедент консультирования в онлайне. Но мне хотелось бы еще несколько моментов обсудить. Помимо налоговых вычетов, мне хотелось бы в том числе и вопросы налогообложения банковских вкладов затронуть. Что у нас по банковским вкладам? У нас же, опять же, происходили изменения последних лет. Коллеги, Анастасия, подскажите нам.
По банковским вкладам у нас по итогу они были включены в 217-ю статью, и отчитываться, то есть налоговая не будет выставлять уведомления для того, чтобы платить налоги. То есть до этого был законом определен порядок такой, что вклады все брокеры, банки, они передают налоговую инспекцию, которая данные аккумулирует и выставляет уведомления для уплаты. Были минимальная сумма установлена в 1 миллион рублей, которая умножается на центральную ставку Центробанка. Но с 2022-2023 года на вклады, то есть их включили в 217 статью, наложен мораторий. То есть отчитываться по ним не нужно будет. И налоги платить тоже не нужно.
Спасибо, спасибо. Так, ну что же, давайте также затронем вопрос, связанный с недвижимостью. Если мы прошли, так скажем, вопросы, связанные с банковскими вкладами. Что сейчас разрешено, запрещено, какие вообще есть варианты с недвижимостью? Ну вот я, насколько знаю, многие инвесторы решили покупать недвижимость, кто в арабских, кто в различных, так скажем, юрисдикциях, в Турции и в других, в Дубаях и так далее. Коллеги, кто готов немножко осветить вопрос, что происходит по этому направлению?
Да, коллеги, могу я осветить, но только здесь, наверное, оговорка будет с тем, что в рамках все-таки российского регулирования основные вопросы связаны именно с оборотом недвижимости в России, но с участием каких-то иностранных элементов. И здесь ситуация такая, что много указов президента, много разъяснений на этот счет дальше происходит. Не все эти разъяснения публичные, какие-то в частном порядке даются. И поэтому здесь такая постоянная неопределенность. И более того, тут как в хорошем сериале, только когда принимается следующий указ, можно понять, что было написано в предыдущем. И вот ровно такая ситуация с недвижимостью. Базово сейчас все сделки с недружественными лицами, вот я чуть позже расскажу, что там, в чем там проблема, кто за ними скрывается, но все они требуют сейчас получения разрешения правительственной комиссии. А позже в одном из указов был прямо указан перечень исключений, когда такое разрешение не требуется. В основном это сделки, совершаемые гражданами иностранных и недружественных государств. Там сейчас допускается безвозмездная передача между близкими родственниками, допускается участие по ДДУ, допускается отчуждение иностранцами при условии, что расчеты будут проводиться через спецсчета. И вот самое, наверное, важное, что здесь как бы надо понимать, это плавающая вот эта фигура лиц недружественных государств. Базово туда входят, понятно, и сами недружественные государства, граждане этих недружественных государств, юридические лица, зарегистрированные в соответствии с правом недружественного государства или их основная деятельность происходит на их территории, или они там доход извлекают. Ну, то здесь в целом понятно. А также лица, находящиеся под их контролем. И самое здесь интересное – это исключения. Например, не являются для этих целей недружественными те иностранные лица из недружественных юрисдикций, которые контролируются россиянами, и эта информация раскрыта для налоговых органов, и те иностранные лица из недружественных государств, которые контролировались и сейчас контролируются лицами из дружественных государств, но если этот контроль уже был до 1 марта 2022 года. То есть, коротко резюмируя, сделки с недвижимостью, они по общему правилу требуют разрешения правительственной комиссии. В 254 указе президента очерчен текущий перечень исключений, когда на это разрешение требуется, и продолжается принятие новых указов, каждый день что-то меняется, и надо проверять все заново.
Спасибо большое. Так, ну а какие вообще максимальные негативные последствия могут возникнуть в тех или иных ситуациях?
Максимально негативно это то, что правительственная комиссия не даст разрешения. То есть у нее как бы есть право. Это не уведомительный какой-то порядок, а это вот она оценивает, и если она сочтет, что это не в интересах государства, то может быть заблокирована сделка.
Спасибо. Да. Я понял. Так, ну что же, у нас здесь продолжается. Спрашивают, после 24 февраля обмениваются ли США и Россия налоговой информацией?
Есть позвольте такое? Прокомментирую.
Да.
У нас Соединенные Штаты вообще в принципе не входят в конвенцию, в международный акт, посвященный автоматическому обмену, поэтому у нас, собственно, США и до февраля месяца не было автоматического обмена, собственно, после уж тем более. Поэтому нет, в Соединенных Штатах Америки никогда информация не обменивалась.
Да, но насколько я знаю, мы предоставляли США информацию.
Смотрите, здесь вопрос достаточно спорный, потому что все-таки конвенция наносит такой двусторонний характер. По моей информации, часть информации об американских гражданах передавалась по большей степени. Но что касалось российских граждан, да, эта информация о российских гражданах, которые открывали счета в США, по ним эта информация не передавалась. Собственно, просто Соединенным Штатам это не нужно, потому что у них есть FATCA, и информация вся прекрасная без этого получается.
Спрашивал, видимо, гражданин США, у которого открыты в России счета. Так, ну что же.
Сейчас, да. Я прямо на одну секунду дополню то, что сказала Дарья. У нас действительно нет участия США в автоматическом обмене, но в то же время у нас есть соглашение об избежании двойного налогообложения, и оно пока действует, и, собственно, там никоим образом не денонсировано. Да? Поэтому вот в рамках этого соглашения, как наши налоговые органы могут обращаться за там, информацией в Штаты, так и, собственно, американские налоговые органы могут обращаться к России, да, за предоставлением информации по своим налогоплательщикам. Это более сложный процесс и там более сложно регулируемый, но, тем не менее, возможность получения информации из штатов и налоговых органов все равно есть.
Да, Анна, а тогда, может быть, сразу подскажете, вот мы там подписывали форму В8, да, чтобы там меньше налогов платить по дивидендам и американским и так далее. А в итоге-то сейчас все это работает и вообще каким образом у нас весь механизм с налогами на дивиденды американских бумаг будет работать в дальнейшем?
Но формально до тех пор, пока соглашение не денонсировано, это относится и к американским бумагам, и тогда, когда у нас на европейских площадках инвесторы приобретают какие-то ценные бумаги и получают те же самые, скажем, дивиденды, да, у них налог удерживается, и дальше мы смотрим до соглашения, можем ли мы его зачесть против своих российских обязательств. Поэтому да, в случае, если мы своевременно представили эту форму, например, в те же Штаты, да, и у нас удержали 10%, соответственно, вместо там 30, которые бы удержали, соответственно, если бы мы эту форму не дали, вот, мы, тем не менее, обязаны этот доход здесь задекларировать, да, как иностранный доход в своей российской налоговой декларации, и дальше доплатить, ну, либо 3, либо 5% в зависимости от объема этого дохода, да, то есть пока соглашение об избежании двойного налогообложения с подавляющим большинством стран, с которыми они подписаны, они работают и, соответственно, позволяют устранить двойное налогообложение при инвестировании.
Спасибо, спасибо большое. Так, коллеги, можно мне тогда тоже небольшую ремарочку сделать? А вот простому российскому инвестору, который даже является резидентом. Когда стоит начинать беспокоиться? В конце года или в начале следующего года? Подбивать итоги своих операций и так далее? Вообще, что лучше сейчас осуществлять? Пытаться как-то сальдировать финансовые результаты? Или, я имею в виду, вообще какие-то механизмы налоговой оптимизации для физического лица, какие доступны? Что посоветуете?
Позвольте прокомментировать. Да. Вы знаете, на самом деле столкнулись по некоторым брокерам с ситуацией, когда у нас, ну, если мы говорим про ценные бумаги, да, сальдирование происходит по закрытым позициям, и там, понятно, что стратегия, например, брокеров чаще всего заключается в получении наибольшего там, финансового результата, да, то есть, например, позиции, которые убыточны, очень часто не закрываются в силу того, что они убыточны. Но с точки зрения налогов, это, например, продажа, то есть закрытие той или иной позиции, она очень часто позволяет нам зафиксировать, например, сформировавшийся убыток, да, по обращающейся ценной бумаге, и в дальнейшем принять его как раз-таки этот убыток к зачету против прибыли по операциям с другими ценными бумагами. Вот, поэтому, безусловно, вот, очень актуальной сейчас является задачей в конце года понять, собственно, такое, сделать некий предварительный расчет относительно того, какой финансовый результат получается, какие потенциально могут быть налоговые последствия для физического лица. И просто в конце года некоторые даже в том числе убыточные позиции продать для того, чтобы зафиксировать сформировавшийся убыток, и уже в следующем году ту же самую позицию, по сути своей, по неизменившейся цене приобрести. Вот такую стратегию выбираем мы для своих клиентов в настоящий момент.
Спасибо большое, спасибо. Коллеги, что еще скажете? Ну, опять же, в рамках тех или иных направлений. Константин, что по недвижке посоветуете тоже?
Ну, динамика такая, вот если мы опять же говорим не про там взлеты, падения цен и там выгодные вложения, а чисто как бы правовая, все-таки несколько тренд к разморозке. То есть изначально вот эти апрель-март жесткие запреты, постепенно какие-то послабления появляются, ну, преподносящиеся как толкование предыдущих запретов. Ну, хуже, наверное, не будет.
Понятно. Анастасия?
Ну, мы, как масс-маркет для физических лиц, которые помогают все-таки получить вычеты, ждем осенней сессии по поводу вычета на индивидуальный инвестиционный счет, потому что многие брокеры частично выводили денежные активы иностранные на брокерский счет, оставляя индивидуальный инвестиционный счет с российскими бумагами. И вот непонятная здесь пока позиция, как будет применяться вычет, потому что по прямой норме закона здесь, естественно, индивидуальный инвестиционный счет должен быть закрыт, но мы видим, что некоторые брокеры оставили его действующим, и вот пока непонятно, как будет раскрываться этот вопрос, ожидаем разъяснений Минфина.
Спасибо, спасибо. Да, многие ожидают разъяснений Минфина, особенно вот меня лично интересуют замороженные активы и инициативы ЦБ там по обмену активами. Мне вот тоже вопрос такой, как принимать вот к расчету, опять же, ситуацию по брокерским счетам, где есть замороженные активы. То есть у вас есть иностранные ценные бумаги, которые заморожены, и что дальше? Вот как там финансовые результаты подводить? Что? Да, у меня эмоциональный срыв сейчас начнется с учетом того, какое количество вопросов здесь возникает по итогу года и уплате налогов и исчислению. Да, Анна, да.
Да, но вот по нашей практике, к сожалению, налоговые органы, несмотря на то, что они понимают, да, что ситуация такова, что фактически не зависит от налогоплательщика перевести бумаги каким-то образом, распорядиться денежными средствами, застрявшими на там, европейских или американских. Тем не менее, налоговые органы ожидают, да, что налогоплательщик, тем не менее, аккуратно использует обязанности по уплате налога, определит налоговую базу, деньги в бюджет все-таки приведет. Да? У нас есть возможность рассрочки, да, по уплате налога, но это целый процесс, в котором в случае, если налогоплательщик хочет, нужно заниматься заранее. Да? В таком случае просто пение за вот эту вот рассрочку платежа, ну, то есть процент за рассрочку, он будет ниже, чем пение за несвоевременное исполнение обязательства. Вот. Но пока, по крайней мере, каких-то мер, которые бы свидетельствовали о том, что налоговики прощают задолженность по таким активам, или там всем налогоплательщикам предоставляют налоговые каникулы, нет.
Анна, я правильно понимаю, что если, предположим, у человека, физического лица, куплены еврооблигации, предположим, Турции, и на эти еврооблигации в Евроклир начисляются купоны, но при этом эти купоны не доходят до физика в России, он все равно обязан уплатить налог?
Все верно. Все верно.
Ну, какая прелестная ситуация, коллеги. То есть я, конечно, понимаю, да, там, что по еврооблигам российским там что-то еще происходит, перечисляют в НРД рубли и так далее, и с чего-то можно еще заплатить. Но как-то здесь очень некрасиво, как мне кажется.
Ну, к сожалению, ситуация такова, какова она есть. Но вот еще один момент, который про осеннюю сессию, я бы сказала, и тоже, наверное, обратила бы внимание инвесторов, это то, что Минфин, в принципе, анонсировал еще в весеннюю сессию, что они планируют начать работу по консолидации валютного законодательства с ограничительными мерами. Да, и, соответственно, пока какого-то рабочего документа мы не видели, тем не менее мы ожидаем, что вот в осеннюю сессию такой документ может появиться. Поэтому вот в этом плане нужно тоже ухо держать востро и смотреть, как у нас валютное регулирование поменяется.
Спасибо, спасибо. Так, Надежда, да, вы нам рассказывали про аспекты, связанные с валютным регулированием. Когда стоит беспокоиться физическим лицам, юридическим лицам, ждать каких-то разъяснений, или уже сейчас можно как-то смотреть безнадежно в следующий год?
Ну, смотрите, да, как я уже сказала, у нас законодательство меняется довольно стремительно, да, то есть то, что вчера там было нельзя, сегодня это уже можно, то, что вчера было очень ограничено, да, сегодня чуть большую дали свободу. В частности, как я говорила там уже про отмену репатриации, ну, для меня это вообще было таким, скажем так, шоком, да, но приятным шоком, потому что действительно это то, с чем к нам просто прибегали реально клиенты со словами, что нам делать, да, мы не можем получить деньги, мы не можем это сделать, что теперь нам делать? И ты пытаешься как-то понять, какие есть там другие, да, варианты выхода. Сейчас получается, ну, скорее всего, да, мы, конечно, не видим какой-то пока правоприменительной практики, там, указ новый, да, мы, конечно, не можем там, быть абсолютно на 100% уверены, что это во всех случаях работает исключительно там на благо резидента, но, как мы это видим пока, да, это очень хорошо, поэтому тут, на мой взгляд, нужно держать руку на пульсе, да, всегда, потому что буквально там каждый день могут появляться какие-то новые разъяснения, там, что там Банка России, что какие-то новые указы, но, если честно, какого-то, наверное, прямо там, какого-то упаднических настроений для них я каких-то там особенных причин не вижу. Мне кажется, что, возможно, и дальше, да, будет какая-то тенденция там, на улучшение. Конечно, не могу, да, с уверенностью это говорить, все что угодно может произойти, но будем верить в лучшее, скажем так.
Да, я понял вас. Я понял, да. Верить в лучшее, но готовиться лучше к худшему. Да, Дарья, вы что-то порекомендуете, к чему готовиться российскому инвестору и юридическому лицу?
Ну, я думаю, что впереди нас ждут только послабления, потому что все-таки, наверное, самые жесткие ограничительные меры, они уже были приняты, мы сейчас видим динамику на различного рода либерализацию, да, поэтому я думаю, что пока имеет смысл занять некую выжидательную позицию, и в скором времени, собственно, ситуация может измениться в лучшую сторону. Но время покажет, загадывать сложно.
Спасибо, да. Ну, опять же, если принимать во внимание, что некая либерализация, в том числе валютного законодательства, могла же происходить в том числе под нажимом Центрального банка, которому укрепление рубля очень сильно не нравится, ну и Минфину тоже не нравится. Вот, и у нас постепенно восстанавливается импорт, постепенно цены на углеводороды снижаются. Не будет ли такая ситуация, что при изменении, так скажем, экономической конъюнктуры все послабления потихонечку уберут. Вот. А российскому бизнесу и российскому инвестору придется снова придумывать какие-то новые механизмы. Кстати, у нас был вопрос, связанный с криптовалютами. Может кто-нибудь нам прокомментировать какие-то истории и вообще вот правоприменительную практику по использованию криптовалют физлицами, юрлицами в текущей ситуации? Нас там обещают тоже либерализовать этот вопрос.
Да, конечно. Касательно криптовалют, это достаточно новый инструмент для нашего рынка. Немногие инвесторы ими пользуются в связи с высокой волатильностью. С точки зрения налогообложения, ну, скорее на данный момент режим предусмотрен как для имущества. То есть у нас есть возможность вычета расходов на приобретение, есть возможность применения имущественных вычетов. Но вот среди наших клиентов, пожалуй, это не очень сильно распространенный инструмент. До сих пор был, то есть, возможно, сейчас ситуация как-то будет меняться, ну и связано это, возможно, и с тем, что в России все-таки еще недостаточно устаканилась законодательная база в отношении данных активов и недостаточно опыта у налоговых органов по декларациям с такими видами активов, и поэтому, ну, на наш взгляд, здесь подход у инвесторов достаточно осторожный, аккуратный.
Спасибо. Ну, как показывает практика, просто у нас еще, да, налоговая не умеет находить эти счета. Мне кажется, как только налоговая освоит механизмы поиска этих счетов, правоприменительная практика резко усилится по взиманию налогов и, так скажем, транзакций. Но этот вопрос в действительности был из нашего чата, из нашей трансляции. спрашивали по поводу криптовалюты. И, в принципе, я согласен с тем, что вот особенно в весенние месяцы у нас аспект, связанный с криптовалютами, транзакциями по криптовалютам, был одним из самых, наверное, актуальных. Ну что же, мы постепенно уже завершаем. Чувствую, что немножко все уже подустали, но да, спасибо за ответ по двойному налогообложению. Добрый день, могу ли я получить вычет по ИИС типа А не в год внесения депозита, а, скажем, на третий год за первый год? Мария, вам вопрос.
Ну, как бы в течение 3 лет у нас на данный момент срок давности, когда можно по предыдущим годам подать декларацию и заявить право на этот вычет. То есть если у налогоплательщика будет декларация, будут документы, подтверждающие его расходы, то да, такой вычет можно будет получить.
Ну, имеется в виду, что, видимо, вносились средства на ИИС, не был сделан налоговый вычет, вот эти самые 13%, а планировалось, соответственно, получать вычет в виде неуплаты налога на прибыль. И далее, соответственно, видимо, были получены какие-то убытки. Соответственно, сейчас встал вопрос по поводу вот 3-летней давности получения налогового вычета. Вот эти там 53 тысячи на 400.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, тут при открытии счета принимается выбор, делается выбор, какой вид будет из типа А или типа Б, и в этом случае, наверное, уже это будет затруднительно сделать, поменять свой изначальный выбор.
Нет, не делается. При закрытии делаешь выбор.
Почему? А, при закрытии? Ну, тогда на 3 года назад, в принципе, я не вижу проблем, если все документы необходимые налогоплательщик сможет предоставить в налоговую инспекцию, то да.
Отлично, замечательно. Коллеги, есть кому что добавить в этом отношении? Анна?
У меня немножко не в этом отношении, но, тем не менее, важный, полагаю, комментарий, да, по администрированию и общению с налоговыми органами. Наверняка коллеги просто вот в этом году тоже видят повышенную активность со стороны налоговых органов, да, соответственно, запросы, уточняющая информация, полученная в рамках обмена, да, того самого автоматического обмена, еще там какие-то запросы. Вот то, что мы сейчас видим и слышим от налоговых органов, они достаточно деликатно, скажем так, задают вопросы, да, и формулируют свои пожелания. Но вот тем не менее, скажем, в неофициальных каких-то обращениях и общении с нами, они говорят о том, что вот те налогоплательщики, которые просто игнорируют, да, запросы от налоговых органов, они так или иначе берутся на карандаш, и по ним возможны налоговые проверки, соответственно, по итогам года, вплоть до выездных налоговых проверок, которые до этого прошлого года встречались достаточно редко. Вот, похоже, Дарья тоже хочет опытом в этой связи поделиться.
Да, как говорится, мягко стелят, жестко спать. Если к вам пришел запрос...
Не игнорируйте. Да.
Есть, да, давние правила. По запросам любых госорганов надо хотя бы что-то ответить. Даже МУ будет считаться уже неким позитивным смягчающим обстоятельством при дальнейших действиях. Поэтому старайтесь отвечать на все вопросы, даже если вы не понимаете, в чем вопрос.
Ну и обращайтесь. Да, Анна, спасибо. Действительно, есть чем поделиться. Я полностью с вами согласна, что у нас просто увеличился поток информационных запросов различного содержания от налоговых органов. Связано это, прежде всего, с автообменом. Как раз вот уже приводила пример, да, сегодня утром ездила в налоговую инспекцию по налогоплательщику. Дело все в том, что вот такие вопросы и такой интерес со стороны налоговых, он просто связан с тем, что в рамках автообмена передается общая информация, то есть, да, это там сведения об иностранном банковском счете, например, да, там реквизиты счета и валовые зачисления по счету. Налоговый орган, да, у нас данные автообмена обрабатываются непосредственно управлением, не территориальными инспекциями. Управление, к сожалению, не может вычленить из информации о валовом доходе, валовом зачислении на счет сведения о том, доход ли это или просто, например, операция по перечислению собственных денежных средств. Собственно, из-за этого вот эти вопросы от территориальных уже инспекций непосредственно задаются, потому что задача налогового органа все-таки выявить, было ли это доходы, были это были просто ну, какие-то транзакции даже да, в рамках счета, которые не являются доходной операцией для налогоплательщика. И, собственно, поэтому это причина, по которой эти вопросы они достаточно мягкие, не преследуются какой-то агрессивной сейчас налоговой политики со стороны налоговых органов. Но в нашей практике было несколько сопровождений выездных налоговых проверок физических лиц. Они, по нашему опыту, инициируются тогда, когда сумма подобных операций по счету очень большая. У нас был клиент, у которого был счет доверительного управления в Германии. И, скажем так, была поставлена клиентам одна единственная галочка о том, что счета открываются на его имя, а не на имя банка. И в результате, собственно, вся информация по немецкому счету была передана в рамках автообмена в Россию. И любое движение по счету, сами понимаете, да, договор доверительного управления предполагает практически там чуть ли не ежедневную покупку и продажу ценных бумаг. Приводил к тому, что просто колоссальнейший оборот по счету, который, естественно, не был доходом, там миллионы евро рассматривались налоговым органом как доход физического лица, а не просто как операция в рамках договора доверительного управления. В результате подобная существенная сумма, она спровоцировала налоговый орган на инициацию вызова налоговой проверки, причем в очень короткие сроки.
Спасибо, Дарья, спасибо. Очень правильная ремарочка. Так, и последний вопрос. Игорь у нас, вот, видимо, как-то к концу нашей встречи проснулся. Есть ли штрафы за нарушение резидентства? То есть, если я продолжаю платить ставку 13%, а не 30%, хотя живу более 183 дней за границей. И с какого момента считается смена резидентства? С начала года или с момента, как уехал? Ну, обращу ваше внимание, да, коллеги, что прецедентов, связанных с релокацией, много. И я думаю, что это, наверное, будет вашей тематикой в следующем году, я так понимаю, да? Кто?
Прокомментирую. Смотрите, дело в том, что когда у нас речь идет о налоговом агенте, то у нас расчет применимой ставки, да, будь это ставка резидента 13-15% или нерезидента 30%, она применяется на основании расчета дней пребывания в Российской Федерации 12 месяцев до даты выплаты дохода. То есть мы берем не общий календарный год, да, с января по декабрь, а мы берем непосредственно 12 месяцев предшествующих выплате. Соответственно, за вот эти 12 месяцев, это, естественно, может быть не календарный год, а, там, например, с июня по май, рассматривается статус резидента физического лица, и, например, налоговый агент уже исполняет свои обязанности по удержанию того или иного налога. Безусловно, по итогам года происходит определенного рода корректировка. Если физическое лицо возвращается в Российскую Федерацию, да, или наоборот, как бы, собственно, уезжает. Корректировка в части налогового обязательства налогового агента.
Спасибо, спасибо большое. Кто-то еще добавит что-то? Мария, да?
Да, я хотела бы добавить, что как бы да, для налогового агента период, за который оценивается количество дней для определения ставки удержания, это 12 месяцев. Для физического же лица итоговый статус резидентства определяется в календарном году. То есть даже если налоговый агент удержал по резидентской ставке по более низкой, там 13 или 15%, то у физического лица все равно по итогам года может быть обязательство доплатить в российский бюджет до нерезидентской ставки. И как бы если налоговая инспекция об этом узнает, о том, что человек уехал там по каким-то своим доходам, не доплатил налог или подал декларацию, в которой отразил доходы и обложил их по 13%, то в этом случае могут доначислить как бы штраф за занижение налоговой базы и пени на, ну, то есть сам налог, штраф и пени на ту сумму налога, которая была недоплачена. Вот. И действительно, в этом Здесь может и налоговый агент, сделав выплату где-то там ближе к концу года, уже посмотреть 12 месяцев назад, пересчитать налоговые обязательства, подать информацию в налоговую инспекцию о том, что не смог удержать всю сумму налога. И тогда налоговая инспекция уже выпустит уведомление, по которому нужно будет доплатить. А может эта информация там прийти через какой-то другой канал, то есть, например, и вызвать подозрение у налоговой инспекции там, при подаче отчетности по валютке или ее неподаче, если раньше человек подавал, а сейчас не подал, потому что, отъехав из России, он может попадать под освобождение от подачи отчетности, либо при подаче уведомлений в МВД о том, что у него там появился вид на жительство за границей. Налоговая также может у пограничников запросить информацию по въездам-выездам и из этого источника как бы рассчитать количество дней и сделать вывод по резидентскому статусу.
Спасибо большое, спасибо. Так, ну что же, у нас очень-очень насыщенный был митап, честно скажу, что немножко даже сложно удержать направления, по которым физическим и в том числе юридическим лицам придется в ближайшее время, так скажем, активизироваться. Более того, могу сказать, что у нас пошли уже по второму кругу вопросы. Валютный налоговый резидент – это одно и то же, спрашивает Александр. Мы на этот вопрос уже отвечали. Так что можно будет посмотреть в истории нашей трансляции, когда у нас будут сформированы тайм-коды по итогу нашего митапа. Коллеги, спасибо вам большое. Вот честно скажу, что мне просто я разрывался между различными вопросами, и мне хотелось углубиться по многим вопросам, но правда, столько новаций, столько интересных событий происходит в нашей повседневной экономической жизни. Спасибо вам большое. Приходите к нам снова. Я безмерно благодарен вам за то, что вы отвечали на наши вопросы. Спасибо и до новых встреч.